Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем нашим слушателям. Спасибо большое, что настроились на волну радио SBS. Как всегда, в 12 часов программа на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 27 декабря. Меня зовут Светлана Принцева, и я работаю для вас из Сиднейской студии. Вот что ждет вас в этом выпуске.
Мы видим, что за прошедший год ни один из министров австралийского, нет, министров, не поговорил по телефону со своим партнером Китайской Народной Республики. Беспрецедентная такая ситуация, где между Пекином и Канберой диалога нет вообще.
Продолжаем вспоминать главные события уходящего года в разных областях жизни вместе с нашими экспертами. Сегодня поговорим на тему, которая не сходила с первых полос австралийской прессы весь год – отношения Австралии и Китая. Востоковед, научный сотрудник Австралийского национального университета Леонид Петров расскажет, какова сейчас ситуация между двумя странами и чего можно ожидать. Свяжемся и с другим нашим постоянным экспертом, но уже из мира шахмат, тоже Леонидом Сандлером. Он собрал для вас самые интересные шахматные события этого года и готов ими поделиться. Для тех, кто еще не закупил все для новогоднего стола, будет полезно наше интервью с сомелье из Мельбурна Ольгой Дробыш. Она даст советы по выбору лучшего шампанского и сориентирует по маркам и ценам в Австралии. А еще вас ждет музыка, а именно новая рекомендация от австралийского русскоязычного музыканта. Галина Лазарева представит свой выбор лучшей новогодней музыки, и мы ее обязательно послушаем. Традиционно в конце года мы подводим итоги с нашими основными экспертами, каким этот год был в разных областях политики, экономики и культуры. В этом выпуске востоковед, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров расскажет, каким был этот год для австралийско-китайских отношений. Интервью записала Ирина Бурмистрова.
Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Леонид, расскажите, пожалуйста, вот об основных вехах этого года. Какие главные события произошли или не произошли в отношениях между Австралией и Китаем?
Хороший вопрос. Такое впечатление, что Австралия, с одной стороны, ведет холодную войну, или наоборот, Китай ведет холодную войну против Австралии. Непонятно, кто ее начал. Ну, холодные войны, собственно, так и начинаются. Сами по себе происходит эскалация политических недоразумений, которые в конечном итоге приводят к замораживанию отношений. Мы видим, что за прошедший год ни один из министров австралийского кабинета министров не поговорил по телефону со своим партнером Китайской Народной Республики.
Ничего себе.
Беспрецедентная такая ситуация, где между Пекином и Канберой диалога нет вообще. То есть мегафонная дипломатия, когда, скажем, премьер-министр Австралии едет на заседание Большой Семерки и там представляет список претензий, ну и, соответственно, Китай также оглашает претензии к Австралии не напрямую, а через 9-й канал одной из основных австралийских телевизионных вещательных корпораций. Но что касается торговли, такое впечатление, что никакой холодной войны нет. Идет экономический бум торговли, торговый оборот за 2020-2021 год вырос чуть ли не на 50%.
Несмотря на все эти пошлины?
Несмотря на 20% пошлины, которые, скажем, между США и Китаем, значит, в Австралии пошлины еще выше. Цифра 246 миллиардов долларов торговый оборот за прошедший год. Существенно упал экспорт говядины и других сельскохозяйственных продуктов из Австралии. Вырос общий оборот. То есть мы видим, что, скажем, торговля железной рудой, углем, который в Китае не используется, скажем, основные запасы угля, которые пришли из Австралии, они находятся под замком, потому что пекинское правительство не разрешает своим таможенным службам растамаживать весь этот экспорт. Но, тем не менее, экспорт продолжался целый год, и как сельскохозяйственных продуктов, так и минералов, полезных ископаемых. Ну и Австралия, естественно, тоже покупает еще большее количество товаров, произведенных в Китае. Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, оба правительства в Канберре и в Пекине пытаются как можно больше ограничить и затормозить торговлю, но она продолжает расти. Если не будет какого-то прямого военного конфликта по поводу Южно-Китайского моря или Тайваня, или каких-то еще событий в южной части Тихого океана, то, в принципе, можно сказать, что австралийско-китайские отношения за прошлый год не только не пострадали, но и укрепились. Среди основных болевых точек остаются три пункта. Это права человека, инвестиции и кибератаки. Что касается прав человека, то, я думаю, все знают о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, то есть самая северо-западная провинция Китайской Народной Республики, которая граничит со среднеазиатскими республиками. Уйгурское население, как считает австралийское правительство, подвергается дискриминации, в результате которого очень многие активисты уйгурские причисляются к исламским террористам. Ну, и все вытекающие последствия для них, естественно, оборачиваются сроками заключения в тюрьмах, перевоспитанием, лишением многих прав. Интерес Австралии к правам человека также не ограничивается уйгурами. Дело в том, что два австралийских гражданина находятся в заключении в Китае по обвинению в шпионаже. Это Ян Хэнджун, блогер и писатель китайского происхождения с австралийским паспортом. Он учился в Фуданьском университете в Шанхае и по какой-то причине был арестован, и ему было предъявлено обвинение в шпионаже. А Канберра отрицает всякую вовлеченность, но требует, по крайней мере, объяснить причины и предъявить какие-то факты. Однако Китайская Народная Республика отказывается это сделать. И журналистка одного из китайских каналов, тоже являющаяся гражданкой Австралии, Чен Лэй, также была арестована вот уже больше года, в августе 2020 года, также просто исчезла. Китай утверждает, что она находится в безопасности, но не объясняет, по какой причине она была арестована и в чем заключается ее преступление, или, по крайней мере, в чем она обвиняется. Двусторонние отношения портят два этих случая. Что касается инвестиций, то с одной стороны Китаю было разрешено продолжать инвестировать в австралийскую недвижимость, особенно коммерческую недвижимость. В августе этого года коммерческое здание Grosvenor Palace в Сиднее перешло в руки, по крайней мере, 75% собственности принадлежит Китаю. С одной стороны, но с другой стороны продолжающиеся тяжбы вокруг порта в Дарвине. Мы знаем, что Китай пытался взять в аренду на 99 лет этот порт. Китайская компания Landbridge до сих пор не получила ответа от австралийского правительства в отношении того, будет ли эта аренда разрешена или нет. Ну, по крайней мере, руководитель китайской компании Landbridge подал в отставку. То есть, похоже, что не будет это разрешение выдано. Канберра утверждает, что это будет наносить ущерб национальной безопасности. Ну, действительно, портовые сооружения могут быть использованы подводными лодками, в том числе американскими. Если этот порт находится в руках китайского собственника, это будет наносить урон национальной безопасности. Так считается в Австралии. И вообще инвестиции в этом году из Китая составляли лишь 2% от общих прямых иностранных инвестиций. И в заключение я бы хотел несколько слов сказать о кибератаках, реальных и мнимых. Австралия и еще 38 стран выразили опасения о том, что китайские хакеры наносят ущерб национальной безопасности Австралии. Тут они упоминали и шпионаж, военный шпионаж, и атаки против таких важных инфраструктурных объектов, как водоснабжение и электроэнергия. А также недавняя атака на Австралийский национальный университет, который известен своим критическим отношением к политике Китайской Народной Республики. Также была, по всей видимости, вызвана недовольством китайских хакеров в отношении того, как интерпретируется политика Китайской Народной Республики и Китайской Коммунистической Партии. Вот. Были ли эти атаки здесь реальными или действительно ли они исходили из Китая? Собственно, никто сказать точно не может.
Как на них повлияло создание вот этого союза между Австралией, США, Японией и Великобритании, если я не ошибаюсь.
Нет, Япония,
да,
не вот входит в этот, пакт. Это состоит из трех слов: Австралия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Ну, в России интересно, что его принято называть укусом, потому что по-английски он произносится как укус. Тихий океан и Индийский океан в данном случае под прицелом этого тройственного союза, в котором Австралия стала выполнять определенную роль шерифа регионального для Соединенных Штатов и Великобритании. Партнерство с Австралией крайне важно. После объявления о этом тройственном союзе в сентябре этого года выяснилось, что Австралия пострадала больше всех. Австралийско-французские отношения пострадали прежде всего, но также и отношения со странами Юго-Восточной Азии тоже переживают некий кризис, потому что Индонезия и Малайзия очень озабочены тем, что атомные подводные лодки австралийские будут проходить контролируемые воды этих государств. Также вызывают опасения этот союз и вообще в мире. Скажем, Южная Корея в свое время, буквально несколько лет тому назад, также обращалась к США за получить право на строительство атомных подводных лодок, но получила отказ. Теперь у Южной Кореи, скорее всего, возникнет вопрос обида, да, возникнет недопонимание, почему Австралии можно, а Южной Корее нельзя, в то время как Северная Корея, которая обладает самым большим в мире флотом подводных лодок, маленькие подводные лодки, но тем не менее их больше, чем у Китая, казалось бы, должна иметь такое право. Так что так называемый тройственный союз является укусом не только по отношению к Китаю, но и региональным державам, большим и маленьким.
Ну вот еще один вопрос у меня. В конце года у многих вызвало такое удивление решение Австралии помочь Соломоновым островам, когда там возникла эта ситуация с тем, что правительство решило взять курс переориентироваться с Тайваня на Китай. Люди оказались недовольны, вышли на улицы. Соломоновы острова попросили у Австралии поддержки, и Австралия ее предоставила. И на фоне всей вот этой вот политической истории и развития этой политической ситуации, когда Австралия и Китай все время немножко грызутся между собой, у многих это вызвало большие вопросы. Вы что думаете об этом?
Кризис в Ханиаре, столице Соломоновых островов, был вызван коррупционным скандалом, а также опасениями оппозиции о том, что вопрос национальной безопасности находится в кризисе. И вызвано это было тем, что в прошлом году правительство Соломоновых островов решило сменить своих стратегических партнеров. В течение 36 лет Соломоновы острова признавали Китайскую республику, то есть Тайвань. Как известно, после революции в Китае 49 года Гоминьдан эвакуировался на Тайвань, и вместе с ним легитимное правительство Китайской республики. Многие страны, не только в Тихом океане, такие как Соломоновы острова, ну и, допустим, Литва, буквально месяц тому назад, сделали абсолютно обратное. Они признали Тайвань своим экономическим партнером и открыли представительство Тайваня в Литве, в Вильнюсе. Mm-hmm. На Соломоновых островах произошло нечто обратное этому, и у оппозиции это вызвало серьезные вопросы, и начались демонстрации, сначала мирные, затем достаточно агрессивные. Произошли события в столице, где пострадали китайские бизнесы, Чайна-таун горел. И таким образом Австралия приняла решение отправить в Ханиару 66 сотрудников полиции и австралийской армии для помощи правительству Соломоновых островов в наведении порядка. Китай, естественно, воспринял эту акцию двойственно. С одной стороны, это вмешательство в иностранные дела иностранного государства, с другой стороны, помощь в восстановлении порядка и защите китайских интересов в этом островном государстве. Таким образом, я думаю, что Канберра пыталась усилить свои связи с Соломоновыми островами, с другой стороны, как бы оказать дружелюбный жест в сторону Китая. Осталось ли это оцененным, не совсем понятно, но Австралия периодически пытается пригласить Китай к диалогу не только путем, значит, телефонных звонков, но и оказания дипломатических услуг. Скажем, с одной стороны, Австралия принимает участие в региональных союзах, которые Китай спонсируют, скажем, Всеобщий экономический союз юго-восточных стран, то есть самая крупная организация, торгово-экономическая организация в мире, которая состоит из 15 государств, включая Китай. Австралия входит туда тоже. И Австралия таким образом подчеркивает свою приверженность к принципам свободной, справедливой, транспарентной торговли. А с другой стороны, есть торговые организации, такие как Общее торгово-экономическое партнерство Тихоокеанское, в котором Китай не участвует. Китай хотел бы участвовать, но его в свое время не пригласил администрация бывшего президента Обамы. Австралия с осторожностью относится к участию Китая в этом торговом партнерстве Тихоокеанском. Поэтому, как вы видите, существует постоянная двойственность между риторикой, исходящей из Канберры, и действиями, которые направлены на усиление и укрепление торгово-экономического партнерства с Китайской Народной Республикой.
И второе, получается, для нас немножко в тени всегда остается.
Да, действительно, если мы включим коммерческие каналы австралийские, то мы увидим какие-то ужастики документального свойства, где специалисты по международной безопасности или какие-то отставные адмиралы рассказывают о ужасах китайского нашествия возможного или о том, что и как будет происходить, если Соединенные Штаты и Китай вступят в военный конфликт, и как это отразится на Китае. То есть за прошлый год отношение австралийцев к Китаю существенно ухудшилось. Порядка 75%, данные колеблются, 74-76% австралийцев либо испытывают недоверие к Китаю, либо очень озабочены действиями Китая в мире и в регионе.
Это был научный сотрудник Австралийского национального университета, востоковед Леонид Петров. Спасибо большое Леониду за продуктивную работу в этом году. Постоянно он нам давал интересные, нужные, своевременные, актуальные комментарии. И с наступающими праздниками. Ну а после короткой паузы мы поговорим с еще одним экспертом Леонидом Сандлером. Только теперь уже поговорим о шахматном мире. Он, как всегда, подготовил для нас интересный обзор. Не переключайтесь. Программа на русском языке радио СБС в прямом эфире на часах 12:32. И идем дальше. Мы продолжаем говорить о главных событиях года в разных областях. И сейчас у меня на связи хорошо вам знакомый наш постоянный эксперт в мире шахмат Леонид Сандлер. Готовы напомнить нам о главных событиях шахматного мира. Леонид, вам слово.
Уходит очередной год, 2021 год. Сон принес миру шахмат. Но, безусловно, главным событием года был матч на первенство мира по шахматам, который закончился недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Я бы сказал, можно было этот матч разделить на две части. В первых пяти партиях российский шахматист Ян Непомнящий играл прекрасно против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсона. И все партии, пять партий закончились в ничью. Но решаясь, я бы сказал, переломным моментом в матче стала шестая партия, которой после почти 8 часов борьбы и после 136 ходов чемпион мира Магнус Карлсен выиграл партию, хотя по ходу партии это не казалось, что такой результат состоится. Ну и после этого, к сожалению, Ян Непомнящий просто не знаю, что с ним случилось. Коллапс, непонятно в чем дело. Проиграл еще три партии, ну и проиграл матч досрочно. Матч закончился после 11 партий. Было запланировано 14 партий, но после 11 партий Магнус набрал 7,5 очков. И на 3,5 матча кончился, он стал пятикратным чемпионом мира. Главное событие года. Но как получилось, что Ян Непомнящий стал претендентом на первенство мира. Он выиграл турнир, который проходил в российском городе Екатеринбурге. Тоже интересная история этого турнира. Он был остановлен в 2020 году из-за коронавируса. И спустя год, это неслыханная история в мире шахмат, спустя год он возобновился, второй круг, и Непомнящий выиграл этот турнир претендентов. Это было уже 8 месяцев назад или 9. И стал претендентом, к сожалению, несмотря на всю хорошую его подготовку, он не выполнил, так сказать, задачу, которая ставилась ему неофициально вернуть шахматную корону в Россию. Ну, конкуренция огромная сейчас, безусловно. Следующий турнир претендентов уже состоится в июне 2022, следующего года. А следующий матч на первенство мира будет в 2023 году. Ну и там будет жесткое противостояние турнира претендентов. Известно уже 6 шахматистов, и двое будет известно чуть позже. в марте этого года. Среди участников турнира претендентов там будет 8 шахматистов играть из 6 известных игроков. В данный момент 2 шахматистов из России. Ян Непомнящий и Сергей Корякин. Кстати, Сергей Корякин тоже проиграл матч на первенство мира Магнусу несколько лет назад, в 2016 году, если не изменяет память. Какие еще интересные события были в этом уходящем году? Шахматная олимпиада, она проходила в режиме онлайн. Сборная России уверенно выиграла. В чемпионате Европы командном, интересно, он проходил не онлайн, а, в общем-то, в прямом эфире. Люди встречались между собой за доской. И в сонном стиле выиграла сборная Украины, которая играла в не самом сильном составе. Но, тем не менее, молодцы украинцы одержали сенсационную победу. Сборная России не очень выступила в этом турнире. Не изменяет память, они даже не попали в первую десятку. Это просто показывает, ну, сейчас, какая конкуренция в мире шахмат. Но с точки зрения шахматной такой развлекательной программы, пару дней назад состоялась интересная партия в Центральном доме шахматиста. В этой партии принимал участие Ян Непомнящий, и он играл с Владимиром Потаниным, который российский миллиардер, он номер 2 самых богатых людей в России, его состояние оценивается 27 миллиардов американских долларов. Он один из главных акционеров норильского никеля и занимается палладиумом. Почему Владимир Потанин играл тренировочную партию, такую развлекательную, с Яном Непомнящим? Владимир Потанин, он учился в МГИМО, и он был неплохим шахматистом, ну как, перворазрядником. То есть это довольно неплохо. Но и он тоже является одним из спонсоров Российской шахматной федерации. Вот такой показательная партия, они сыграли показательную партию с Яном Непомнящим. Ян Непомнящий выиграл, по-моему, в районе 30-го хода. Но вот такая интересная вещь произошла. И теперь Владимир Потанин, он тоже играет в хоккей, в ночной лиге. Такая популярная штука, где разные политики, включая российского президента, играют в хоккей. Промелькнула интересная, хорошая новость для шахмат о том, что, может быть, они хотят создать ночную шахматную лигу. Ну, не знаю, почему она будет называться ночной, может быть, не будет называться ночной, но люди будут играть в шахматы. Понятно, что спонсорство таких людей, как Потанин или Норильск Никель, он важен. Интересно, что президентом Шахматной Федерации Российской является еще один миллиардер Андрей Филатов. Ему недавно исполнилось 50 лет. Его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Это просто показывает, что шахматы в России, в общем-то, по-прежнему популярная игра. И богатые люди спонсируют шахматы. И не только спонсируют, но они в них еще играют. Ну, какие еще были интересные события в мире шахмат в этом уходящем году? Ну, конечно, Магнус Карлсен выиграл огромное количество турниров онлайн. Приятно сказать, что сейчас подавляющее большинство турниров уже возвратились, играются турниры в прямом эфире. В данный момент проходит чемпионат мира по быстрым шахматам. Это значит, каждому шахматисту дается 15 минут плюс 10 секунд на ход. И вот играют все сильнейшие, где-то 175 шахматистов. Турнир проходит в Варшаве, и после 5 туров трое шахматистов лидируют, включая Магнуса Карлсена, Бадура Джабава из Грузии и Ян Кшиштоф Дуда из Польши. Но там борьба вся впереди, прошло только 5 туров, а всего намечено 15 туров. А после этого сразу же состоится чемпионат мира по блицу. В блиц, это значит, каждому шахматисту дается 3 минуты плюс 2 секунды на партию. То есть еще более ускоренный контроль. Ну и женский такой чемпионат мира проводится. Кстати, в следующий год, 2022, Шахматная федерация международная назвала годом женских шахмат. Ну, приятно, что благодаря фильму «Ходу королевы», который был выпущен в конце 2020 года, в общем-то, большой всплеск интереса к шахматам мы наблюдали в этом году. Я уверен, что будем наблюдать и, может быть, следующие 10 лет. Кто знает, надеюсь.
Леонид, ну еще можете подытожить про Австралию немного что-то? Каким год был для Австралии в мире шахмат?
Да, в мире шахмат для Австралии год был спокойным, потому что много турниров, к сожалению, не прошло, они были отменены. Но приятно отметить, что один из немногих наших профессиональных шахматистов, чемпион Австралии Тимур Кубакаров, который, в общем-то, эмигрировал в Австралию несколько лет назад. Очень приятно, что он получил, наконец-то, Distinguished Talent Visa, то есть правительство Австралии признало, шахматы, и шахматиста талантливого, и дала ему permanent residency, то есть он теперь резидент Австралии, живет в Перте. Он играл в нескольких турнирах, и в одном турнире он очень выступил очень прилично, в турнире Гран-при, который проходил в моем родном городе Риге, Латвии. Он набрал 50% очков в суперсильном турнире и поднял свой рейтинг. После этого он выиграл еще турнир в Турции. То есть он сейчас является вторым шахматистом Австралии по рейтингу. Первым шахматистом Австралии является Антон Смирнов. Он учится в Камберском университете. Не так много было возможностей играть в этом году. Практически даже не было никаких возможностей, потому что турниров-то много турниров были отменены из-за коронавируса. Но шахматная жизнь в Австралии, она сейчас возобновилась. Проводятся турниры. Вот в Мельбурне сегодня начинается у нас турнир, где играют шахматисты не только из Мельбурна, из Виктории, но и из Квинсленда, из Нью-Саус-Уэльса и так далее. Около 100 шахматистов играют. Постепенно жизнь приходит в нормальное русло в мире шахмат. В следующем году, в июле, состоится шахматная олимпиада в Москве, в 2022 году, и она пройдет в нормальном режиме. Сборная Австралии там будет участвовать, и женская, и мужская. Жизнь постепенно налаживается. Хотелось бы, чтобы она налаживалась быстрее.
Да, Леонид, спасибо большое за ваш обзор и за сотрудничество в этом году. Желаю вам счастливого Нового года, чтобы жизнь в мире шахмат возобновилась и стала более интенсивной. Мы с вами записали еще много интересных материалов.
Да, огромное спасибо. С Новым годом всех вас. Спасибо за то, что вы уделяете много времени пропаганде шахмат на русском SBS радио.
Спасибо.
Всего хорошего.
Ну вот к непосредственно новогодним торжествам мы сейчас и переходим, потому что следующий материал о том, как выбирать шампанское к новогоднему столу. Слово Ирине Бурмистровой.
Добрый день, друзья, и с наступающим Новым годом! С вами подкаст SBS Russian, и я Ирина Бурмистрова. Тема у нас сегодня «Самое что ни на есть насущное, игристые вина». Какие они бывают в Австралии, как выбирать, сколько стоит, в чем разница. Сама я игристые вина не пью, поэтому буду сегодня не совсем в теме разговора. Но вот моя гостья, уже знакомая вам сомелье из Мельбурна Ольга Дробышева, знает толк и в шампанских, и в игристых, и сейчас она поделится с нами своими знаниями. Оля, здравствуйте!
Привет! Всех с наступающим Новым годом! Да, ну давайте сразу же про вино, про наше любимое.
Да, ну вот в нашей культуре, да, Новый год принято встречать именно с бокалом игристого в руках.
Да.
Как его выбирать? Вот у тебя недавно был пост в Инстаграме о 5 вариантах игристого. Расскажи, пожалуйста, что это за варианты и чем они отличаются друг от друга?
Да, хорошо. Ну, конечно, первое, да, что приходит на ум, это шампанское непосредственно. То есть это игристое вино, произведенное во Франции, в провинции Шампань. Понятно, если как бы есть любимое, там, вдова Клико или там мам какой-нибудь, идите, выбирайте его, и прекрасное вино с удовольствием попьете. Но я всегда побуждаю людей на то, чтобы экспериментировать. Поэтому я вот предлагаю взять, например, особенно если смотрите на бюджетное, посмотрите на Piper Hatsik. Будет стоить меньше там, $50 в разных его вариациях. Тенар Дюшен – прекрасное тоже шампанское. Ну, будет стоить там, $50-60 уже долларов. У них есть прекрасное игристое розе, если кому-то нравится. Прямо можно его подарить. И с такой с историей, что это то шампанское, которое поставлялось к дворцу российского императора. Даже у него на этикетке герб Российской империи.
Ничего себе. Так, очень
да.
Интересно.
То есть это, знаешь, ну так вот подарить, да, и красиво, чтобы вот еще было к столу, и вот историю рассказать. Мы же любим это, да?
Прекрасный совет, отлично, новогодний.
Да.
Так, хорошо. Это были у нас непосредственно шампанские, французские.
Да, да. А если любите именно шампанское, да, то есть вот это вот сухое вино с таким ароматом хлеба, булочек и вот всего такого, но, например, французское шампанское там дороговато или там большая компания собирается, там ящик надо брать, да, то есть это уже влетает в копеечку, а можно взять австралийский или особенно тасманский, называется традиционный метод. На нем так и написано «traditional method». То есть оно сделано по методике французского, но здесь у нас, соответственно, будет стоить там в два раза дешевле. То есть за условные там в среднем $25 за бутылку можно взять прекрасное, опять же, шампанское. Например, House of Arras, Gents, Blue Pyrenees или же Стефан Лубиана, тасманский производитель, он будет чуть-чуть подороже, где-то там уже 35-38 будет стоить долларов. Тасмания вообще зарекомендовала себя на международном рынке очень хорошо именно с игристым вином, с произведенным традиционным методом. Они его даже стали называть метод тасмануаз на французский манер. Но это для, тех, кто любит такое по суше, да, вот это вот. Если вот с таким сложно, да, вином, то есть не все такое любят, прям сухое, говорят, кислятина какая-то, да, то есть вот если нравится, чтобы больше фруктов было, такое помягче было вино, это, конечно же, просекко.
Так.
Любимая всеми нами, ну, понятно, его масса итальянского везде в магазинах. Оно, конечно же, доступно, то есть там в районе $15-20 можно купить прекрасное просекко, вот Сенси, оно еще идет в такой золотой шикарной бутылке. То есть, опять же, поставить на новогодний стол вообще не стыдно. Много производится просекко в Австралии. Австралия единственная страна, которая еще держится. Еще не отсудили у нее это название. Потому что, по идее, просекко тоже как, то же самое, как шампанское. То есть, да, французское. Пока еще у нас в Австралии можно купить бутылку, на которой написано просекко. Это будет хороший аналог. Вот, например, у нас в Виктории Пидзини винодельня, King Valley, они, по-моему, находятся. Они производят прекрасное просекко розе. Вот, кто любит прям фруктовое, вот оно будет вот такое.
Так,
это
хорошо.
Вот что касается,
значит,
более традиционных вариантов.
Значит, австралийские традиционные вина и просекко, да? Вот это три таких основных варианта.
Угу.
Если кому-то хочется прям совсем чего-то новенького попробовать, вот любитель, я не знаю, всяких маленьких тиражей, хипстерских винишек, как это называется, что-то есть посоветовать?
Ну вот если прям совсем хипстерское, то тогда нужно брать, конечно же, пятнат. Так называемый, это натуральное вино, полное название у него Petillan Naturel. Это вино или метод предков, так называемый, метод анцестраль. То есть это вино, произведенное по технологии старой, когда ничего не фильтровалось, и пузырьки там сохранились естественным образом в этом вине из-за процесса брожения, и просто они остались в бутылке. Оно такое будет мутненькое, оно будет очень тоже фруктовенькое, очень легенькое. Ну, такое интересное вино, немножко на любителя. Но это вот если прям совсем, да, хочется чего-то интересного. Если кто-то все-таки ближе к традиции, но что-то хочется тоже такого своеобразного, если не пробовали еще красные игристые вина, рекомендую, советую попробовать. Очень интересно. То есть, опять же, оно будет легкое, такое фруктовое, естественно, оно будет красное, но вот с пузырьками. В Австралии это вообще вот это sparkling Shiraz, да, то есть Shiraz игристый, его называют это breakfast wine. Christmas breakfast wine. То есть они прямо любят его, если приезжаешь в Южную Австралию или там в Кунавару, что вы едите на завтрак, они говорят sparkling Shiraz.
Это для утра 1 января можно оставить.
Да. Можно так. Ну или, например, такое вино хорошо идет под барбекю, предположим. То есть у него есть вот эти характеристики шираза, но оно, естественно, помягче, нежели такой шираз, да, пить. Ну, оно тоже есть там градация, оно бывает прям совсем сухое, бывает более насыщенные фруктовые ароматы у него. И бывает шираз, и вот каберне савиньон, спарклинг, то есть игристая. Ну, всем известная Маджелла, это классика будет. Будет где-то 35 стоит сеппелт. Порядка $19-20 за бутылку. Но если хочется чего-то прям немножко такого интересного, то это Balnaves. Они делают прекрасный каберне савиньон. это будет $35 бутылка стоить.
Оля, еще один вопрос с хранением в холодильничке.
Поставьте в холодильник, да. Температура подачи шампанского там порядка 6-8 градусов. Так охладить прямо четко шампанское в домашних условиях сложно, разве что у вас там есть специальный холодильник. Ну, поставьте просто в холодильник. Тем более в нашей жаркой погоде, если у кого-то есть вот этот вот ведерко для льда, это прямо идеально. Туда его положить после того, как вы его открыли, и сделать такую ледяную ванну, так называемую. То есть кидается лед, наливается вода. И в эту водичку, значит, кладется горлышком вверх шампанское. Ну, или можно даже белые вина туда положить вместе. Вот если у вас большая компания собралась, и вот сделать такую ванночку, это прям идеально будет, и вы долго будете пить свежее прохладное вино.
Оля, спасибо тебе огромное. Это была Ольга Дробышева, сомелье из Мельбурна. Мы тебя поздравляем с Новым годом и желаем ответить
спасибо.
Его как можно веселее, с прекрасным выбором. Есть у тебя уже фаворит для новогоднего стола твоего?
Да, я хранила эту бутылку. Мне прислали на пробу. Это Франчакорта. Это итальянский эквивалент французского шампанского. То есть такой же как бы премиум-сегмент типа. Вот, и я прям жду не дождусь, когда я ее уже открою, если честно.
Красиво встречный Новый год и красиво проведенный.
Спасибо, и вам того же, пейте хорошее вино.
Ну что же, если у вас после материала о шампанском новогоднее настроение еще не появилось, то сейчас оно точно появится. Мы попросили русских музыкантов Австралии поделиться своими любимыми песнями про Новый год и Рождество. И уже в нескольких выпусках нашей программы мы эти песни для вас ставим. И сегодня песню представляет поэт-переводчик-музыкант из Сиднея Галина Лазарева. Ей слово.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио СБС. С наступающим вас Новым годом! Хороший вопрос тут нам задали. А какая песня у вас особенно ассоциируется с Новым годом? Песен таких, конечно, много. И по большей части для меня, например, это песни из кинофильмов. Я до сих пор в новогодние дни включаю фоном самые любимые фильмы и мультфильмы. Это и «Ирония судьбы», и «Чародеи», и «Формула любви», и что там еще, «Обыкновенное чудо», и «Девчата», и «Карнавальная ночь». Ну, все то, что часами непрерывно шло по телевизору в те времена, когда санки были деревянными, деревья большими, а мы маленькими. Вот такое неподдельное тепло идет от всех этих фильмов и песен. Они же не существуют сами по себе, они вплетены в ткань нашей судьбы, в ткань нашей семьи. В этих песнях, которым мы все вместе подпевали, нам слышатся голоса наших родных и любимых. Вот есть одна песня, не с такого уж новогоднего, кстати, фильма, но она, как сейчас говорят, очень в тему. Это песня, которая называется «Диалог у новогодней елки». Слова этой песни написал чудесный поэт Юрий Левитанский, один из любимых авторов у бардов, очень такой песенный и в то же время глубокий поэт. Редкое на самом деле сочетание. А музыку написал Сергей Никитин. Вот помните, как звучит эта песня в фильме «Москва слезам не верит»? Там антураж вовсе даже не новогодний. Там парк, осень, и вдруг внезапно такой текст. А почему? Потому что эта песня про волшебство. Тут вот я, кстати, недавно смотрела передачу, где с большим жаром доказывала, что вся эта песня есть одно большое диссидентское насказание о падении режима. Ну, наверное, и это имело место быть, но мне все-таки кажется, что этот текст шире и прекраснее, что нельзя его сводить к обычной фиге в кармане, что он про надежду, про вечный круговорот любви в природе, про то удивительное и долгожданное, что наверняка ожидает нас за поворотом на Новый год. Ну, по крайней мере, в это очень хочется верить. Хочется верить, что сколько в юге не кружить, недолговечна ее кабала и опала. Еще мне эта песня особенно дорога тем, что несколько лет назад мы с Борей Грейсом с русского радио Австралии спели ее совершеннейшим таким экспромтом в новогодней программе. Я должна была петь, но Боря начал мне так это подшепетывать, потому что он ее тоже любит, и совершенно невозможно было не подпевать. И это получилось такое удивительное, трогательное какое-то исполнение. Я его регулярно переслушиваю. Еще раз вас с Новым годом!
К сожалению, саму песню в рамках подкаста мы вам поставить не можем. Она звучала в прямом эфире. Здесь речь идет об авторских правах, и на подкаст они не распространяются. Но уверена, что после этой рекомендации вы найдете возможность послушать ее в Spotify или в любом приложении, где вы слушаете музыку, или зайдите на YouTube, она там тоже есть. Что ж, на этом наша программа подошла к концу. Мне остается только попрощаться с вами. Для вас сегодня в студии работала Светлана Принцева. Следующий наш выпуск будет уже совсем предновогодний. В четверг, как всегда, в 12 часов подключайтесь. Пригласим виртуально Сашу Пака, музыканта, в гости. Будем создавать новогоднее настроение, поэтому не пропустите. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.